Чтобы понять, на что рассчитывал Жак Колен, необходимо указать здесь, что убийцы, воры, короче говоря, все обитатели каторжных тюрем не так опасны, как считают. За некоторыми чрезвычайно редкими исключениями люди эти трусливы, вероятно, причиной тому вечный страх, сжимающий им сердце. Способности их пригодны лишь для воровства, а так как их ремесло требует в ущерб их нравственности применения всех жизненных сил, гибкости ума, равной ловкости их тела и напряжения внимания, то вне этих бешеных усилий воли они становятся тупыми по той же причине, по какой певица или танцовщица падают в изнеможение после утомительного па или одного из тех чудовищных дуэтов, какие навязывают публике современные композиторы. В обыденной жизни злодеи до такой степени лишены здравого смысла, либо настолько угнетены тревогой, что буквально напоминают детей. В высшей степени легковерны они попадаются на самую нехитрую приманку. После удачного дела они впадают в состояние такой расслабленности, что им необходим разгул. Они напиваются до пьяна винами, ликерами, они с какой-то яростью бросаются в объятия женщин, чтобы найти покой, расточив свои последние силы. Из забвения совершенного ими злодейства в забвение рассудка. В таком состоянии они являются легкой добычей для полиции. Стоит их арестовать, и они, словно слепцы, теряют голову. Они так цепляются за малейшую надежду, что верят всему, поэтому нет такой нелепости, которую нельзя было бы им внушить. Покажем на примере, до каких пределов доходит глупость попавшегося преступника. Биби Люпен вырвал недавно признание у одного убийцы 19 лет, убедив его, что несовершеннолетних не казнят. Когда мальчугана после отказа в помиловании перевезли в консьержери для приведения приговора в исполнение, этот страшный агент пришел к нему. — Ты уверен, что тебе не исполнилось 20 лет? — спросил он. — Да, мне всего только 19 с половиной, — сказал убийца совершенно спокойно. — Ну что ж, — отвечал Биби Люпен, — можешь не беспокоиться. Тебе никогда не будет 20 лет. — Почему? — Да тебя скосят через 3 дня, — заметил начальник тайной полиции. Убийца, твердо убежденный, несмотря на приговор, что несовершеннолетних не казнят, при этих словах опал, как взбитая яичница. Эти люди, столь жестокие в силу необходимости уничтожать свидетельство преступления, ибо они вынуждены убивать, чтобы избавиться от улик, один из доводов, приводимых сторонниками отмены смертной казни, эти титаны изобретательности, у которых ловкость руки, острота глаза и чувств развиты, как у дикарей, являются героями злодейства лишь на театре их подвига. Когда преступление совершено, тут-то и возникают трудности, потому что необходимость укрыть краденое угнетает преступников не в меньшей степени, чем сама нищета. Помимо того, они чувствуют полный упадок сил, точно женщина после родов. Решительные до безрассудства в своих замыслах, они становятся детьми после удачи. Словом, по своей природе это дикие звери. Их легко убить, когда они сыты. В тюрьме эти своеобразные существа прикидываются людьми из чувства страха и из осторожности, которое изменяет им только в последнюю минуту, когда они обессилены и сломлены длительным заключением. Отсюда можно понять, почему 3 каторжника, вместо того, чтобы погубить своего предводителя, пожелали служить ему. Решив, что он украл эти 750 тысяч франков, они преисполнились почтительного удивления перед ним, а видя, с каким спокойствием он держится в стенах консьержери, сочли его способным оказать им покровительство. Господин Го, покинув лжеиспанца, вернулся через приемную в свою канцелярию и пошел разыскивать Биби Люпена, который, притаившись у одного из окон, выходивших в тюремный двор, с той минуты, как Жак Колен вышел из камеры, наблюдал за всем, что происходило снаружи. «Никто из них не признал его», — сказал господин Го. «Наполитас следит за всеми, но ровно ничего не услышал. Бедный священник при всем расстройстве своих чувств не обмолвился этой ночью ни одним словом, которое позволило бы думать, что под сутаной скрывается Жак Колен. «Это доказывает, что ему хорошо знакомы тюрьмы», — отвечал начальник тайной полиции. Наполитас, писарь Биби Люпена, неизвестный еще в то время никому из заключенных консьержери, играл там роль юноши из хорошей семьи, обвиняемого в подлоге. Словом, он просит разрешения напутствовать приговоренного к смерти, — продолжал начальник тюрьмы. — Вот наше последнее средство! — вскричал Биби Люпен. — Как это я не подумал об этом? Теодор Кальви, корсиканец, товарищ Жака Колена по цепи. Мне говорили, что Жак Колен делал ему на лужке отличные конопатки. Чтобы ослабить тяжесть давления ручки на подъем ноги и лодыжку, каторжники мастерят некое подобие прокладки, которую они просовывают между железным браслетом и ногой. Эти прокладки из пакли и тряпья называют на каторге конопатками. — Кто охраняет осужденного? — спросил Биби Люпен господина Го. — Червонное колечко. — Отлично. — Преображусь в жандарма, пойду туда и разберусь во всем. Ручаюсь вам. — А если это действительно Жак Колен, вы не боитесь, как бы он вас не узнал и не задушил? — спросил начальник консьержери Биби Люпена. — Я буду жандармом? — Значит, с саблей? — отвечал начальник тайной полиции. — Впрочем, если это Жак Колен, он никогда не сделает ничего такого, что его связало бы для луски. А если это священник, то я в безопасности. — Нельзя терять времени, — сказал тогда господин Го. — Сейчас половина девятого. Папаша Сотлу только что прочел отказ в просьбе о помиловании, и Сансон ожидает в зале приказаний прокурора. Да, уже заказаны гусары-вдовы, другое, и какое ужасное название гильотины, — отвечал Биби Люпен. Однако ж я понимаю, отчего генеральный прокурор колеблется. Мальчуган упорно твердит, что он невиновен, и, по моему мнению, против него нет достаточных улик. — Это настоящий корсиканец, — заметил господин Го. Он не сказал ни слова и отрицает все. Последние слова начальника консьержери, сказанные начальнику тайной полиции, заключали в себе мрачную историю человека, присужденного к смерти. Тот, кого правосудие вычеркнуло из списка живых, подлежит прокурорскому надзору. Прокурорский надзор самодержавен, но никому не подвластен, он отвечает лишь перед своей совестью. Тюрьма принадлежит прокурорскому надзору, тут он полный хозяин. Поэзия завладела этой общественной темой, в высшей степени способной поражать воображение. Приговоренный к смерти. То были возвышенные поэтические произведения, а проза живет лишь действительностью. Зато эта действительность сама по себе настолько страшна, что в ней есть свой пафос, пафос ужаса. Жизнь приговоренного к смерти, не сознавшегося в своих преступлениях, не выдавшего сообщников, обречена на адские мучения. Дело тут не в испанских сапогах, дробящих кости ног, не в воде, которую вводят в желудок, не в растягивании конечностей при помощи чудовищных машин, но в пытке скрытой. так сказать, негативный. Прокурорский надзор предоставляет осужденного самому себе, окружает его тишиной и тьмой в обществе на сетке, которой он должен остерегаться. Наши славные современные филантропы полагают, что они постигли всю жестокость пытки одиночеством. Они ошибаются. Прокурорский надзор после отмены пыток, желая вполне естественно успокоить совесть судей и без того чересчур чувствительную, отыскал для них противоядие, дав правосудию такое страшное средство, как одиночество. Одиночество — это пустота, а природа духовная не терпит пустоты, как и природа физическая. Одиночество терпимо лишь для гения, который наполняет его своими мыслями, дочерьми духовного мира, либо для созерцателя божественных творений, в глазах которого оно озарено райским светом, оживлено дыханием и голосом самого Творца. Не считая этих людей, стоящих столь близко к небесам, для всех других соотношение между одиночеством и пыткой то же, что между душевным состоянием человека и его состоянием физическим. Различие между одиночеством и пыткой такое же, как между заболеваниями нервного и хирургического характера. Это страдание, умноженное на бесконечность. Тело соприкасается с бесконечностью при посредстве нервной системы точно так же, как разум проникает в нее при помощи мысли. Поэтому в летописях Парижской прокуратуры преступники, не признавшие своей вины, наперечет. Опасность этого положения, которое в некоторых случаях принимает огромные размеры, например, в политике, когда дело касается какой-либо династии или государства, послужит темой особого повествования и займет свое место в человеческой комедии. Здесь же мы ограничимся описанием каменного ящика, где в Париже при реставрации прокурорский надзор держал приговоренного к смерти. Этого будет достаточно, чтобы ясно представить себе весь ужас последних дней смертника. Накануне июльской революции в консьержери существовало, а, впрочем, существует и теперь, камера приговоренного к смерти. Камера эта примыкает к канцелярии и отделена от нее массивной стеной из тесаного камня. С противоположной стороны она ограничена массивной стеной в 7 или 8 футов толщины, подпирающей часть свода обширной залы потерянных шагов. В эту камеру входит через первую дверь в длинном темном коридоре, где тонет взгляд, если туда смотреть через дверной глазок из этой огромной сводчатой залы. Роковая камера освещается через отдушину, заделанную тяжелой решеткой и почти незаметную, когда входишь в консьержери, ибо она проделана в узком простенке между окном канцелярии, рядом с наружной решеткой, и помещением секретаря консьержери, которое архитектор втиснул точно шкаф вглубь главного двора. Расположение камеры объясняет, почему эта клетушка, заключенная меж 4 толстых стен, получила в ту пору, когда перестраивалась консьержери, такое мрачное и зловещее назначение. Побег оттуда невозможен. Выход из коридора, ведущего в секретные камеры и женское отделение, приходится как раз против печи, возле которой всегда толкутся жандармы и смотрители. Отдушина, единственное отверстие наружу, устроено на 9 футов выше пола и выходит на главный двор, охраняемый жандармским постом у наружных ворот консьержери. Никакая человеческая сила не одолеет этих мощных стен. Кроме того, преступника, приговоренного к смерти, сразу же одевают в смирительную рубаху, которая, как известно, стесняет движение рук. Одну его ногу приковывают цепью к койке. Наконец, к нему для услуг и охраны приставляют на сетку. Пол камеры выложен толстыми плитами, а свет туда проникает так слабо, что почти ничего не различить. Нельзя не почувствовать холода, леденящего до мозга костей, когда входишь туда даже теперь, хотя уже 16 лет эта камера пустует, ибо ныне судебные приговоры в Париже приводятся в исполнение иным путем. Вообразите же в этом каземате преступника, наедине с угрызениями совести, среди безмолвия и тьмы, двух источников ужаса, и вы спросите себя, неужто возможно не сойти тут с ума? Каков же организм и каков его закал, если он выдерживает режим, тяжесть которого усугубляет смирительная рубашка, обрекающая на неподвижность, бездействие? Теодор Кальви, корсиканец, 27 лет, умело запираясь, сопротивлялся, однако ж, целых 2 месяца действию этой темницы и коварной болтовне на сетке. Редкостный уголовный процесс, в котором корсиканец заработал себе смертный приговор, заключался в ниже следующем. Изложение этого дела, хотя и чрезвычайно любопытного, будет весьма кратким. Немыслимо пускаться в пространные отступления при развязке действия и без того затянувшегося, а кроме того, представляющего интерес лишь постольку, поскольку оно касается Жака Коллена, этой своеобразной оси, вокруг которой разворачиваются, как бы связанные между собой его страшным влиянием, сцены отца Горио, утраченных иллюзий и данного очерка. Впрочем, воображение читателя разовьет эту мрачную тему, причинявшую в то время немалое беспокойство суду присяжных, перед которым предстал Теодор Кальви. Поэтому вот уже целую неделю, с того дня, как кассационный суд отклонил просьбу преступника о помиловании, господин де Гранвиль сам занимался этим делом и откладывал приказ о казни со дня на день, так ему хотелось успокоить присяжных, известив их, что осужденный на пороге смерти признался в преступлении. Бедная вдова из Нантера, жившая в домике, который находился в окрестностях этого городка, расположенного, как известно, среди бесплодной равнины, раскинувшейся между Мот-Вальереном, Сен-Жерменом, холмами Сар-Трувиля и Аржантеля, была убита и ограблена через несколько дней после того, как получила свою долю неожиданного наследства. Эта доля состояла из 3000 франков, дюжины серебряных столовых приборов, золотых часов с цепочкой и белья. Вместо того, чтобы поместить эти 3000 франков в Париже, как ей советовал нотариус покойного виноторговца, которому она наследовала, старуха пожелала хранить все эти ценности у себя. Прежде всего, она отроду не держала в руках столько денег, а вдобавок она никому не доверяла, в каких бы то ни было делах, подобно большинству простолюдинов или крестьян. После долгих обсуждений с виноторговцем из Нантера, ее родственником и родственником покойного виноторговца, вдова решила вложить капитал в пожизненную ренту, продать дом в Нантере и, переехав в Сен-Жермен, зажить там по-господски. К дому, где она жила, прилегал довольно большой сад, обнесенный жалкой изгородью. Да и сам домишко был неказистый, как все жилища мелких землевладельцев в окрестностях Парижа. Гипс, гравий, которыми изобилует эта местность, сплошь изрытые каменоломнями с открытыми разработками, были, как водится в парижских пригородах, пущены в дело наспех, без какого-либо архитектурного замысла. Это почти всегда хижина цивилизованного дикаря. Дом вдовы был двухэтажный, с чердачными помещениями. Муж этой женщины, владелец каменоломни и строитель жилища, вделал весьма солидные решетки во все окна. Входная дверь была замечательной прочности. Покойник знал, что он один в открытом поле. И каком поле? Клиентура его состояла главным образом из парижских подрядчиков по строительным работам. и материал для стройки своего дома, стоявшего в шагах в 500 от его каменоломни, он перевозил на собственных повозках, возвращавшихся из Парижа порожняком. Он выбирал среди хлама, оставшегося после сноса домов в Париже, нужные ему части, и притом по очень низкой цене. Таким образом, оконные рамы, решетки, двери, ставни, вся столярная часть были плодом дозволенных хищений, подарками клиентов, хорошими подарками, к тому же умело выбранными. Из двух предложенных ему рам он увозил лучшую. Перед домом был довольно большой двор, где помещались конюшни, а от проезжей дороги его отделяла каменная ограда. Крепкая решетка служила воротами. В конюшне держали также и сторожевых псов, а на ночь в доме запирали комнатную собаку. Сад, приблизительно в 1 гектар величиной, находился позади дома. Овдовев, бездетная жена каменолома жила в доме одна со служанкой. Стоимость проданной каменоломни покрыла долги каменолома, умершего 2 года назад. Этот пустынный дом был единственным имуществом вдовы. Она разводила кур, держала коров и продавала яйца и молоко в Нантере. Отпустив конюха, возчика и рабочих каменоломни, попутно выполнявших при покойном всякие хозяйственные работы, она запустила сад, он одичал и давал ей теперь лишь немного травы и овощей, какие могли взрасти на этой каменистой почве. Стоимость дома и деньги, полученные по наследству, обещали составить капитал в 7-8 тысяч франков, и вдова рассудила, что она может преспокойно жить в Сен-Жермене на 700-800 франков пожизненной ренты, которые она думала получить со своих 8 тысяч. Она уже не однажды держала совет с нотариусом из Сен-Жермена, ибо она отказывалась дать пожизненно деньги на проценты нантерскому виноторговцу, который ее об этом просил. Таковы были обстоятельства, когда вдова Пижо и ее служанка вдруг исчезли. Решетчатые ворота, входная дверь, ставни — все было заперто. Прошло 3 дня, пока судебные власти, извещенные о положении вещей, произвели там обыск. Господин Попино, судебный следователь, прибыл из Парижа вместе с королевским прокурором, и вот что было установлено. Ни на решетчатых воротах, ни на входной двери не было никаких следов взлома. Ключ входной двери находился в замке изнутри. В оконной решетке не был вынут ни один железный прут. Замки, ставни, словом, все запоры были целы. На стене ограды не обнаружили никаких признаков, по которым можно было заключить, что через нее перебирались злоумышленники. Глиняные трубы дымохода не представляли собою пригодной лазейки, и возможность проникнуть в дом таким способом была исключена. Притом конек кровли, целый и невредимый, не подтверждал этого предположения. Когда судебные власти, жандармы и Биби Люпен вошли в комнаты нижнего этажа, они увидели, что вдова Пижо и ее служанка задушены их же ночными косынками в их собственных постелях. 3000 франков, столовые приборы и ценности, исчезли. Трупы женщин разлагались, как и трупы собак, дворовой и комнатной. Обследовали изгородь вокруг сада. Нигде ничего не было сломано. В саду на дорожках не обнаружили никаких следов. Судебный следователь предположил, что убийца шел по траве, чтобы не оставить на песке следов, если он вошел отсюда. Но как он проник в дом? Со стороны сада дверь была защищена 3 толстыми железными перекладинами. Все они были целы. И тут ключ в замке находился изнутри, как и в парадной двери со стороны двора.